Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы Перекресток.
Здравствуйте, дорогие слушатели программ Радио Азаттык, Озоди, Азаттык, Азаттык и Озодлик.
Программу «Перекресток» ведут сегодня Саида Бабумходжа
и Торикул Доров.
И сегодня в нашей программе.
Кыргызские спецслужбы расследуют обстоятельства поездки подростков на учебу в религиозное учебное заведение Бангладеша.
По предварительной информации, к отправке кыргызских подростков в Бангладеш причастны запрещенные в ряде стран региона движения «Таблиги Джамаат».
Американский имам Яхья Хенди во время своего визита в Казахстан рассказал о роли женщины в исламе и ее равенстве с мужчиной.
В тройку наиболее цитируемых в российских СМИ президентов на постсоветском пространстве вошел глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ашхабад и Баку обменялись дипломатическими нотами протеста.
Что же послужило причиной очередной вспышки давнего спора между двумя странами? Подробности в нашем выпуске.
Правительство Узбекистана сообщило, что шелководы страны заготовили более 25 тысяч тонн серебряной нити. А какая выгода от этого простому дихканину?
Мы постараемся ответить на все эти и многие другие вопросы. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В эфире программа «Перекресток». Сегодняшний выпуск начнем с репортажа из Кыргызстана, где спецслужбы расследуют обстоятельства поездки на учебу в религиозное учебное заведение Бангладеша подростков из кыргызской глубинки.
Согласно официальным данным, между Кыргызстаном и Бангладешем нет соглашения по обмену школьниками и студентами по каким-либо учебным программам.
По предварительной информации, к отправке кыргызских подростков в Бангладеш причастна запрещенная в ряде стран региона движения Таблиги-Джамаат. Тему продолжит наш корреспондент из Бишкека Рахат Кенешева.
Управление Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана по Нарынской области сообщило, что из этой области в медресе Бангладеша были отправлены на учебу подростки 10-15 лет. По данным районного отдела образования, речь идет о 9 школьниках из Джунгальского района. Прошло уже больше полугода, как они уехали. По словам местных жителей, школьников сагитировали свои же односельчане, которые прошлым летом вернулись из Бангладеша, куда ездили совершать даават, добровольное миссионерство. Рассказывает староста села Байзак Адыл Сапаров.
Бул ушу сентябрь айларында башталган, атайын ушу иман жолунда балдар келип.
Все это случилось в сентябре прошлого года. В наше село приехали нам важные ребята. Они вели тут специальную работу по популяризации учебы в Бангладеш. Рассказывали, как там хорошо. Все они уехали с согласия родителей. Почти все уехавшие подростки из религиозных семей. Поэтому родители сами искали по $1000 на дорогу и добровольно отправляли детей на учебу за границу.
Отъезд местных школьников на учебу в медресе Бангладеша вызвал оживленную дискуссию в селах, разделив по разные стороны противников и сторонников такого решения родителей. Сами родители почему-то настроены весьма агрессивно, избегают контакта с журналистами. На интервью согласилась только Сайрахан Балджирова, бабушка Улана Тулибердиева, который уехал в Бангладеш 8 месяцев назад.
Никто нас не заставлял. Сами добровольно отправились на путствие. Пусть научится уму-разуму, станет на путь Божий.
Рассказывает Нурлан Тюменбаева, завуч средней школы имени Асылбека Муллакеева.
Когда мы стали расспрашивать родителей этих ребят, они отвечали, что это их личное дело. Также они сказали, что заверили у нотариуса свидетельство о рождении и получили паспорта. Когда спросили, а кто профинансировал поездку, то получили такой ответ. В село пришли люди, которые совершали 4-месячный даават. И они сказали, в Бангладеш есть возможность учебы. Детей обучают с раннего детства. В будущем они могут стать переводчиками или муфтиями. Все расходы родители взяли на себя. По их словам, они написали доверенности и передали паспорта людям, которые приехали из США.
Согласно официальным данным, между Кыргызстаном и Бангладешем нет соглашений по обмену школьниками и студентами по каким-либо каким-либо учебным программам. Между тем, спецслужбы страны считают, что к отправке подростков причастно движение «Таблик Джамат», говорит руководитель отдела по связям с общественностью Государственного комитета национальной безопасности Нурлан Токталиев.
В данный момент наши оперативные сотрудники расследуют все обстоятельства организации поездки на учебу в Бангладеш кыргызских подростков в возрасте 10-15 лет. По нашим данным, к этому делу имеет отношение религиозное движение Таблих Джамат и Духовное управление мусульман Кыргызстана.
В Казьяте Нарынской области Азаттыку сказали, что не владеют информацией об отправке кыргызских подростков на учебу в медресе Бангладеша. В 2009 году Совет Безопасности Кыргызстана рекомендовал Верховному суду Республики рассмотреть вопрос о запрете на территории Кыргызстана религиозной организации Таблих Джамат, но пока окончательного решения по этому вопросу в республике еще не принято. Токтосун Шамбетов, Рахат Кенешова, Алмаз Исманов. Специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
Саида, знаешь, что мне кажется интересным здесь? В то время, когда кыргызские спецслужбы расследуют обстоятельства поездки подростков в медресе Бангладеша, в Казахстане с лекциями побывал имам из США Яхья Хенди, и он говорил о правах женщин.
Да, в течение 14 лет авторитетный ученый-теолог Хенди ездит по странам Азии, Африки и Восточной Европы, выступая с лекциями на религиозные темы. Mm-hmm. Он известен, как ты сейчас сказал, своими исследовательскими трудами на тему женщин в исламе.
Да, вот во время своего визита в Казахстан имам рассказал о равенстве полов. Подробности у нашего корреспондента радио Азаттык Светланы Глушковой.
Яхья Хенди – первый имам, которого приняли на штатную должность имама в Джорджтаунский университет США. Это первый его приезд в Казахстан. В областной библиотеке Актюбе, где имам из США хотел поговорить о вопросах религии, его попросили покинуть помещение. Директор библиотеки Несибили Куанбаева сказала, что ничего не знала об этом мероприятии в американском уголке областной библиотеки и выгнала его из здания. По словам Тамилы Даутлетбаевой, координатора культурных программ и обмена опытом посольства США в Казахстане, о приезде Яхьи Хенди знали и местные власти, и представители духовенства Актюбинской области, но в последний момент заявили, что все находятся в отпусках и встретиться с имамом не смогут. Свой не совсем удачный визит в Актюбе Яхья Хенди расценил как испытание, посланное ему Аллахом. Он отметил, что это станет для него уроком, и он дальше продолжит свой путь. Вторым городом его посещения стала Астана. Затем он отправился в Алма-Аты, Шымкент и Туркестан. В Джорджтаунском университете Яхья Хенди читает курс «Межрелигиозные столкновения». С религиозной ситуацией в Казахстане он мало знаком, но, по его словам, ему известно, что здесь в прошлом году были взрывы. В Астане американский имам встретился с представителями некоторых неправительственных организаций и учащейся молодежью, которая изучает английский язык. Говорил Яхья Хенди о роли женщины в исламе и о терпимости к другим религиям. По его мнению, мусульмане не могут называться мусульманами, если плохо относятся к женщинам. Он говорил о положении женщин в мусульманских странах и о дискриминации, какой они подвергаются из-за своего пола. Яхья Хенди говорит, что в некоторых мусульманских странах его называют феминистским имамом за защиту прав женщин.
Я верю, что свобода – это та ценность, которой Бог наделил всех нас. Люди свободны практиковать религию или нет. У женщины есть право либо покрывать свою голову, либо нет. Я буду защищать тех, кто хочет покрывать, потому что это их право. Но я также буду на стороне тех женщин, которые не хотят носить хиджаб, и это их право. Никто не может, ни имам, ни государство, навязывать женщине ношение хиджаба.
Тема ношения мусульманского платка хиджаба стала главной на лекции в Астане. О том, как бороться с предрассудками, имама спросила школьница из Астаны. Она сказала, что часто женщин в платках в Казахстане называют террористками. Имам ответил, что это безусловно неправильно, и чтобы перебороть непонимание в обществе, люди должны получить как можно больше знаний об этом. Яхья Хенди говорит, что в первой строчке Корана, где упоминается женщина, ничего не сказано о дресс-коде для них.
Прежде всего нужно разобраться, что это – религия или культура. После 13 лет изучения ислама я пришел к выводу, что ношение хиджаба не относится к исламу как к теории, но относится к мусульманству как к практике и культуре.
Яхья Хэнди считает, что есть гораздо более важные вещи, чем обсуждение темы хиджаба. По его мнению, духовным лидерам и главам государств надо обратить внимание на проблемы женщин, такие как равный доступ к образованию, политике, законности. По его словам, в некоторых странах имамы говорят, что ислам не только поощряет, но требует того, чтобы мужчины били женщин. Это не так, заявил имам, в теории ислама этого нет, и ислам, по его словам, несет мир и равноправие. Яхья Хэнди говорит, что люди должны критично подходить к тому, что слышат, и не верить слепо всему. Нужно думать и задавать вопросы, говорит имам. В США имам возглавляет духовную общественную организацию, куда входят представители ислама, христианства, иудаизма. По его словам, они занимаются проведением различных тренингов, учат людей, как представителям разных религиозных течений, жить вместе, в мире и согласии. Светлана Глушкова, радио «Затык», специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 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 «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток». У микрофона Саида Бабумходжа и Туракул Доров.
Туракул, представляешь, в тройку наиболее цитируемых в российских СМИ президентов на постсоветском пространстве, оказывается, вошел глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. По версии информационно-социологической системы «Медиалогия», организации, занимающейся исследованиями в области СМИ, в мае этого года российская пресса больше всего писала о президентах Украины, Белоруссии и Казахстана.
Вот как сообщают представители этой организации, рейтинги президентов были составлены не только по показателям количества сообщений об этих персонах, но и на основании так называемого качественного анализа событий и заявлений, связанных с их именем. Как показывают рейтинги, глава Украины Виктор Янукович побил все рекорды среди своих коллег, так как о нем в мае писали более 21 тысячи раз. По поводу Нурсултана Назарбаева было написано более 6 тысяч, а про его коллег из Центральной Азии от 600 до 1500 раз.
Надо же.
Да. А вот в интервью с Надеждой Жуковской, пиар-директором организации «Медиалогия» в Москве, Хирамон Бакузода, коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», попросила прокомментировать рейтинг президентов бывших союзных республик.
Если смотреть по количеству сообщений, то на первой позиции Виктор Янукович, далее идет Александр Лукашенко и третий Нурсултан Назарбаев. И замыкает рейтинг, то есть их всего 17 персон, соответственно, Томас Ильис. И еще мы делаем рейтинг по нашему качественному показателю, наш медиа-индекс, который отражает именно качественное присутствие персоны в информационном поле. Там учитывается влиятельность СМИ, где представлены персоны, и также еще характер упоминания этой персоны, там позитивное, негативное упоминание. И вот по этому рейтингу на первой позиции опять-таки Виктор Янукович, второй Александр Лукашенко, и третий тоже Нурсултан Назарбаев. То есть ничего не меняется.
Очень интересно, а что означает качественный рейтинг? То есть речь идет, наверное, все-таки об анализе их каких-то высказываний, каких-то их заявлений, да?
В том числе, да, учитывается и цитируемость персоны, все учитывается в этом нашем медиаиндексе. Но в первую очередь мы смотрим на влиятельные СМИ, то есть насколько влиятельные СМИ о них сообщали. Самый главный критерий в этом индексе. И, конечно же, там играет роль вот то, о чем я говорила, это характер упоминания. Да? Если позитивное упоминание, то понятно, что индекс будет гораздо больше. Если негативное, то, возможно, даже там отрицательное значение индекса.
Что, на ваш взгляд, означает позитивное упоминание или негативное? Первое место Януковича, наверное, связано с его промахами в каких-то заявлениях, с его ошибками в украинском языке, которые очень часто муссируются в российской прессе. Господин Лукашенко, один из, как американцы любят говорить, outspoken person, человек, который всегда делает какие-то заявления очень интересные, какие-то высказывания недипломатического характера он себе позволяет. Поясните, пожалуйста, вот эту вот часть вопроса.
Что касается Александра Лукашенко, он занял вторую позицию в мае, и это обусловлено тем, что российские СМИ сообщали о его встрече с Владимиром Путиным, в ходе которой, ну, в общем, они показали обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии союзного государства и, ну, как бы, соответственно, развитие этого вопроса. Это мы зафиксировали все-таки как положительный информационный повод, соответственно, у него произошел всплеск, и он занял вторую позицию.
А что с Януковичем?
Его первое место связано со встречей с Владимиром Путиным, где они обсудили вопросы по продолжению работы в сфере энергетики, включая сотрудничество в газовых делах, задачи в сфере урегулирования в Азово-Керченской Черноморской акватории. То есть, ну, это вопрос довольно такой важный, да, и опять-таки мы оценили это как положительный информационный повод.
Да. Вот Надежда, поэтому... а теперь расскажите, пожалуйста, о рейтингах лидеров центральноазиатских стран. Почему Назарбаев третий? Почему Эмомали Рахмон 15-й? Где стоит Каримов и другие лидеры?
Назарбаев на третьем месте, потому что, ну, у него тоже был заметный информационный повод. Он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, и опять-таки они обсуждали там интеграционные связи между двумя странами. Как выразился Медведев после этой встречи, решение вопросов развития экономического союза РФ Казахстана существенно продвинулось вперед. Ну, соответственно, это тоже, да, такой позитивный аспект. По поводу президента Туркменистана, СМИ сообщали, что произошла встреча с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, а президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, где президент Туркменистана пообещал личную поддержку украинским компаниям, которые уже работают на туркменском рынке или имеют желание осуществлять в этой стране свою деятельность. Что касается Алмазбека Атамбаева, то он посетил с официальным визитом Казахстана, и об этом сообщали СМИ. А по поводу Ислама Каримова СМИ писали, что он принял участие в саммите стран ОДКБ в Кремле. По поводу Эмомали Рахмона они сообщали, что Владимир Путин поблагодарил его за поддержку российской военной базы. И что касается президента РФ Владимира Путина, основные информационные поводы для него в мае стали следующие. Во-первых, он стал президентом России, во-вторых, он назначил Дмитрия Медведева премьер-министром, и в-третьих, он озвучил новый состав Сабмина. Вот это как бы основные инфоповоды для него.
Как вы считаете, для чего нужны подобного рода рейтинги?
Ну, возможно, для того, чтобы отражать публичность глав стран, там, ну, каких-то, да, территориальных объединений. В принципе, им это необходимо для их репутации. Публичность – одна из составляющих репутации.
Это была Надежда Жуковская, пиар-директор организации «Медиалогия» в Москве. С ней поговорила наша коллега с радио «Озоди» Хиромон Бахузода.
На этой неделе Ашхабад и Баку обменялись дипломатическими нотами протеста. Предмет взаимного недовольства и в этот раз все те же спорные газовые месторождения в Каспийском море.
Что же послужило причиной очередной вспышки давнего спора между странами? В подробностях дипломатического напряжения между региональными соседями разбиралась наша коллега с радио «Азатлык» Гузель Худайбердиева.
18 июня МИД Азербайджана выразил протест официальному Ашхабаду в связи с попыткой Туркменистана начать ведение сейсмических работ на спорном месторождении Кяпас, сообщается в официальном заявлении. Азербайджан считает, что Туркменистан нарушает договоренности между двумя странами от 2008 года, в котором предусмотрено, что Азербайджан и Туркменистан не будут осуществлять какую-либо разведывательную или добывающую деятельность в месте пересечения секторов, пока не будет достигнуто соглашение о разделе дна Каспия. Туркменская сторона заговорила о споре публично после появления публикаций в СМИ. Министерство иностранных дел Туркменистана, в частности, заявило, что еще 16 июня азербайджанской стороне в официальном порядке, в том числе и посредством направления дипломатической ноты в МИД Азербайджана, был выражен решительный протест в связи с попытками осуществления противоправных действий со стороны азербайджанской пограничной службы в отношении гражданского судна, проводящего научно-исследовательские работы в секторе Каспийского моря, не имеющим никакого отношения к Азербайджану, говорится в официальном заявлении МИД Туркменистана. В заявлении также было подчеркнуто, что в случае продолжения подобных провокаций туркменской стороной будут предприняты адекватные действия. Месторождение, которое Азербайджан называет Кяпас, а Туркменистан – Сирдар, давно является основной причиной противоречия между двумя прикаспийскими соседями. По некоторым данным, месторождение, расположенное на дне моря между двумя государствами, богато природными ресурсами и содержит около 80 миллионов тонн нефти и 32 миллиарда кубометров газа. Директор Центра нефтяных исследований в Баку Ильхам Шабан считает, что нынешнее очередное напряжение, хотя и связано со спорным месторождением, причины этим не ограничиваются.
Между Азербайджаном и Туркменистаном это не первый случай, это уже третий случай, именно это по качеству. И то, что случилось именно в этот раз, я думаю, что здесь месторождение Кяпас в туркменском варианте, это Сердар, никакой роли не имеет.
Туркменистан заявляет о заинтересованности в реализации проекта Европейского Союза по строительству транскаспийского газопровода. Проект общей стоимостью более 7 миллиардов долларов предполагает строительство трубопровода по дну Каспийского моря для транспортировки туркменского газа через территорию Азербайджана с последующим выходом на рынок Европы. Наблюдатели отмечают, что нынешнее обострение противоречий между основными участниками проекта вновь усилило внимание к нерешенности правового статуса Каспия. Европейский Союз, желающий диверсифицировать источники поставок газа в Европу, на днях вновь заявил, что не видит политических и экологических препятствий к строительству транскаспийского газопровода. В свою очередь, Россия настаивает на необходимости согласия всех прикаспийских стран. По мнению бывшего туркменского дипломата Нурмухамеда Ханамова, нежелание портить отношения с соседями по региону и в первую очередь с Россией заставляет Туркменистан, вопреки экономической привлекательности, воздерживаться от участия в проекте Европейского Союза.
Будут отношения портиться и с Россией. Это все, конечно, один из основных факторов того, что Туркменистан не желает, прямо можно сказать, приводить в исполнение Набуко. Туркменистан постоянно по всяким предлогам это дело откладывает, оттягивает. Вот Туркменистан, я считаю, что вытаскивает очередную проблему и делает ссылку на то, что мы хотим, не мы виноваты, а Каспий.
Накануне взаимных дипломатических обвинений Туркменистан и Азербайджан отметили 20-летие установления дипломатических отношений, но дипотношения между странами были прерваны в 2001 году и возобновлены в 2008. Причиной разрыва были все те же спорные месторождения.
О дипломатическом напряжении между Ашхабадом и Баку нам рассказала Гузель Худайбердиева.
Тюрюхула, теперь переходим к новостям из Узбекистана. Как сообщило Национальное информационное агентство УЗА, на этой неделе шелководы страны заготовили более 25 тысяч тонн серебряной нити и выполнили годовые договорные обязательства. В сельском хозяйстве, как и во всех сферах, дают свои результаты широкомасштабные реформы, проводимые под руководством президента Ислама Каримова, утверждает агентство.
А за победными реляциями в стиле советского агитпропа не видны ни тяжкий труд простого дехканина, ни то, что он не может своевременно получить плату за сданный государству урожай. Вот что рассказывает корреспондент радио Озотлик Сарвар Усмон.
Одна коробка – это единица измерения грен, то бишь кладок яиц тутового щелкопряда. Весит эта коробка всего 29 граммов. Яйца, принесенные в дом дехканина, буквально через несколько дней превращаются в гусениц и к концу своей очень короткой жизни, всего 28-30 дней, становятся прожорливыми чудовищами. Тутовый щелкопряд способен за месяц увеличить свой вес в 10 тысяч раз. 29 граммов яиц через месяц превращаются в 58-60 килограммов коконов. 45-летнему Абдурахману из Джандорского района Бухарской области каждый год дают на выращивание две коробки грена. Растущие не по дням, а по часам гусеницы день за днем отвоевывают у Абдурахмана весь его дом.
Там да уштовые тараплары. Уштовые, да, бокут кинь катта тайцона гамы, айвону тайгамы, бокушка тургелят, да, уна?
Потребуется как минимум 3 комнаты, а к концу сезона приходится занимать и террасу.
Говорит Абдурахман, отдав свой дом червям, хозяин дома и его семья днюют и ночуют под открытым небом, благо во дворе конец мая, начало июня. На выращивании тутового щелкопряда занята вся семья Абдурахмана.
Работает 8-10 человек, 4 из них ежедневно заняты только на заготовке листьев и веток тутовника,
говорит он. По словам Абдурахмана, дехкане не могут получить деньги за сданные щелковичные коконы своевременно.
Деньги за прошлогодний урожай дадут в этом году, а за коконы этого года дадут в следующем году,
говорит Абдурахман. Но такой порядок оплаты труда не устраивает 42-летнюю Салома Табилову из Кишлакани-Озмудин, что в Каршинском районе Кашкадаринской области. Семья Абиловых в этом году вырастила 2 коробки грена и получила 130 килограммов коконов, которые были сданы государству более чем полмесяца назад.
Вначале обещали горы, но вот теперь, когда забрали коконы, нет денег. Мы заработали. Как же так? Где только я не была, кому только не обращалась, а толку нет.
Сокрушается щелковод из Кашкадарьи. Вслед за жалобой Салома Табиловой радио «Азотрить» обратился в управление щелководства Кашкадаринской области. Ответственный работник ведомства, захотевший остаться неназванным, комментируя жалобу Абиловой, сказал:
мы в свое время составляли договоры о производстве шелковичных коконов с фермерами. На основании тех документов 65% предполагаемой стоимости урожая уже переведено на счета фермеров в качестве предоплаты. До 1 августа будет перечислена оставшаяся часть. Но Саламат Абилова, видимо, не фермер, а член фермерского хозяйства, так что платить ей должен фермер,
сказал ответственный работник управления щелководства Кашкадаринской области. По его словам, в этом году в Кашкадаринской области 35 655 семей выращивали тутовый щелкопряд. По расчетам Салома Табиловой, она в этом году должна получить за сданный урожай в общей сложности 650 тысяч узбекских сумов. По официальному курсу $340, по курсу черного рынка $224 США. Но Абдурахман из Бухары говорит, что он в прошлом году получил всего по 60 тысяч сумов из расчета за каждую коробку грена, и этих денег, говорит он,
едва хватит на один мешок муки.
Почему так? Даже по узбекским меркам мало. Потому что, говорит Абдурахман, при окончательном расчете найдут десятки причин для того, чтобы удержать большую часть денег. Так кто же прав? Салома Табилова в своих расчетах или Абдурахман в своих объяснениях? Видимо, истина где-то посередине. Если платят так мало, что мешает ему, Абдурахману, например, отказаться заниматься выращиванием тутового щелкопряда, причем всей семьей из года в год? На этот вопрос Абдурахман ответил так.
На берегу канала, протекающего возле нашего кишлака, есть земли фермера, плантация. Фермер дает нам возможность пользоваться междурядием саженцев. Из-за этого он нас заставляет выращивать тутовый шелкопряд.
Говорит Абдурахман.
Это был репортаж нашего коллеги из узбекской службы Сарвара Усмона. Дорогие слушатели, в конце программы хотелось бы с вами поделиться об одной новости из сферы культуры. С 9 по 21 июля в Праге, то есть в самом сердце Европы, пройдет выставка картин известного узбекского художника Лекима Ибрагимова, сообщает радио «Озотлик». Как известно, картины Ибрагимова находятся во многих музеях мира.
В столице Чехии будет представлено мегаполотно «Тысяча ангелов и одна картина». Художник называет свое творение визуальным эпосом, древней песней, которая прозвучит над теми городами, где будет проходить выставка. Сообщается, что вместе с философским и лирическим посылом данный проект несет в себе и важную социальную миссию – объединить Запад и Восток, принести людям мир, радость и надежду. На этом наш сегодняшний выпуск программы «Перекресток» завершен.
Если вы хотите поговорить с нами, звоните. Наш телефон в Праге 420-221-12-23-86. Повторяю, 420-221-12-23-86.
Мы будем рады вашему звонку.
Программу сегодня вели
Саида Бабамходжа
и Турекул Доров.
Новая встреча ровно через неделю. Всего вам доброго.
До свидания.